знаем.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 марта, в студии Юрий Будкин. В программе «Поток» мы говорим о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Министр обороны Польши назвал крушение самолета Качинского терактом. Почти четверть граждан России говорят, что верят в возможность массовых экономических протестов. Оппозиционеры Яшина просят привлечь к уголовной ответственности за доклад о ситуации в Чечне. В Женеве начинаются переговоры по урегулированию в Сирии. Евросоюз собирается пересматривать стратегию отношений с Россией. В России за год провели более миллиона внеплановых проверок бизнеса. И с Байконура стартовала первая в истории миссия по поиску жизни на Марсе.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Но сначала срочное сообщение. Владимир Путин приводит статистику гибели людей в ДТП. По его словам, за последние 10 лет погибли более 350 тысяч человек и пострадали более 3 миллионов. Мы следим за развитием ситуации. Будут новые цитаты. А еще сообщение с Украины. Интерфакс ссылается на Facebook пресс-секретаря президента Украины Святослава Цыголка. Там появилась надпись: в администрации президента Украины подчеркивает, что на сегодня есть три варианта развития событий вокруг формирования правительства. Вариант технократического правительства, которое возглавит министр финансов Украины Наталья Ересько. Есть возможность появления политического правительства, к примеру, во главе с нынешним мэром Львова Андреем Садовым. И речь идет о том, что может быть и третий вариант, но тогда депутаты Рады должны представить этот вариант сами и проголосовать 226 голосами по этому поводу. Ну и вот продолжение высказываний Владимира Путина. Не очень понятно, где он делает эти заявления. В ближайшие минуты мы узнаем, но он уже сказал, что выступает за ужесточение ответственности за совершение дорожно-транспортных происшествий. Возвращаемся к темам. Министр обороны Польши назвал крушение самолета Качинского в апреле 2010 года под Смоленском террористическим актом. А Мацаревич, это министр обороны Польши, его зовут Антоний Мацаревич, и он заявил, что эта акция была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые, по его словам, вели тогда страну к независимости. Он прямо Россию не обвинял, однако упомянул авиакатастрофу в одном ряду с действиями, вина за которой возлагается многими западными политиками как раз на Россию. Он вспоминал еще войну с Грузией и конфликт на востоке Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского министра голословными. Вот что Песков сказал, отвечая на вопрос корреспондента нашей радиостанции.
У меня вопрос по поводу высказывания польского министра обороны, который назвал авиакатастрофу под Смоленском терактом, вот в результате которой погиб польский президент Лех Качинский.
Ну, вы знаете, это достаточно огульное заявление, которое под собой не имеет ничего. Собственно, мы все, в том числе и в публичной плоскости, имели возможность ознакомиться с обстоятельствами этой ужасной трагедии. В публичной плоскости полно этой информации со ссылки на наши официальные лица, на те лица, которые вели расследование, которые занимались обстоятельствами этой авиакатастрофы. Основываясь на всем этом, конечно, можно подобное заявление назвать голословными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами этой трагедии.
В свою очередь, в Государственной Думе призывают вручить ноту протеста польскому послу после заявления о теракте под Смоленском. Вот как эту ситуацию комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. С ним побеседовал мой коллега Дмитрий Насонов.
Польские власти настолько увлеклись в этом раже русофобском, что не признают ничего и никого, кроме собственного мнения. Все-таки здесь было этому трагическому происшествию посвящено немало времени, в том числе исследований со стороны силовых структур. И ни у кого не вызывает сомнения, что как раз вмешательство одного из силовых министров в деятельность во время полета пилотов привело к этому трагическому происшествию. И вот поменьше бы трех, этот министр обороны обороны и поменьше бы вмешивался сейчас, в том числе, в деятельность тех структур, которые обязаны и отвечают за расследование. Один министр или кто там, я не помню уже точно, вмешался в деятельность пилотов и заставил их садиться в то время, как эти условия этому не позволяли, и уничтожил собственными руками жизнь многих десятков людей. А другой теперь точно так же омрачает жизнь тысяч и миллионов людей своими домыслами. Вот больше вряд ли что-то можно добавить к этому.
А на ваш взгляд, должны ли мы вызвать посла?
Должны. И посла вызвать, сделать все дипломатические шаги, которые в этом случае предусмотрены. Вряд ли это поможет. Точно так же, как министр иностранных дел Польши, я помню, такие высказывал предположения, что и в войне-то не Россия победила. Но вы правы, мы должны идти своей дорогой и в том числе вызывать посла, делать ему предупреждение.
Это Леонид Калашников, он первый заместитель председателя комитета по международным делам в Государственной Думе. Представляет Леонид Калашников фракцию КПРФ. Теперь с нами на связи польский журналист и писатель Зигмунд Дзенцеловский. Зигмунд, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Скажите, пожалуйста, вот как объяснить это, ну, так, во всяком случае, в России, кажется, внезапное заявление Мацаревича?
А оно отнюдь не является внезапным. Мацаревич – это тот политик, который, еще находясь в оппозиции, как оппозиционный депутат внутри парламента, создал специальную депутатскую группу, которая привлекла каких-то своих экспертов и занимается расследованием авиакатастрофы в Смоленске. Причем выдвигались разные странные версии, которые, конечно, опровергались официальной комиссией. Там, в частности, говорилось о том, что, возможно, самолет был сбит, что был, что на борту взорвалась бомба, что он, то есть ничего нового в заявлении Мацаревича нету. Нужно еще подчеркнуть, что получив должность министра обороны, он воссоздал комиссию по расследованию Смоленской авиакатастрофы. Она уже сейчас имеет статус официальной государственной комиссии. В ней работают те же люди, которые сотрудничали с ним раньше. И вот опять же выдвигаются те же версии. Речь идет о том, что если это не авиакатастрофа, а теракт, если это следствие сговора, то тогда президент Лех Качинский является жертвой огромной вот такой масштабной исторической катастрофы. И он как бы становится кумиром, героем, историческим персонажем, которому нужно преклоняться больше, чем кому-либо в последней польской истории. Вот и все, в этом есть своя политическая повестка, и есть некоторые свои сумасшествия. Но вот для людей, которые летают часто на самолетах, и для которых приоритетом является безопасность полетов, все это, конечно, вызывает, ну, вот такую реакцию недоумения.
И все-таки вот нынешнее заявление Мацаревича связано с какими-то новыми данными этой комиссии, с какими-то сделанными этой комиссией выводами, или это очередное выступление Мацаревича с очередными обвинениями?
Это первая часть вашего вопроса, как говорит о том, что вы как бы не сильно в курсе наших внутренних польских дел. Там ничего нового открыть не было открыто, и оно, наверное, и там нельзя чего-то существенного нового открыть. Речь идет о том, что когда проводилась предвыборная кампания, Мацаревич немножко притих, его попросили не высовываться с такого рода заявлениями, чтобы не пугать сам избирателя и не пугать население. И вообще-то на должность министра обороны обещали другому политику. Но когда ПИС одержал вот эту большую сокрушительную победу, то он решил для себя, что Мацаревич на посту министра обороны тоже не помешает. И эта история с Смоленской авиакатастрофой, с этим заявлением, да, которое прозвучало в эфире телеканала «Разум», такой католический, фундаменталистский канал, она, эта часть вот той политики, которая проводится в Минобороны и которая тоже, и которая касается других аспектов деятельности этого ведомства. Вот в этом ничего удивительного нету, и вы будете еще, вы услышите еще много интересных заявлений и от министра, и от этих экспертов, которые работают с ним, и от его сторонников и так далее. Но хочу сказать, что вот, по-моему, в апреле, да, ближе к годовщине катастрофы, на экраны польский кинотеатр выйдет игровая картина, которая называется «Смоленск», которая тоже тоже это большой фильм, он тут создавался с определенными трудностями, потому что предыдущее правительство не хотело поддерживать это производство финансами. Все-таки режиссеру Краузе удалось собрать деньги, и вот он тоже предлагает вот такую версию. Там она может быть менее такая вот дотошная, там есть какие-то вопросы, но однозначно фильм в духе вот теории теракта, теории сговора, теории взрыва. Поэтому вот тут мы с этим живем очень долго, и я боюсь, что будем жить еще дольше.
Спасибо. Зигмунд Дзенцеловский, польский журналист и писатель, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за новостями на лентах информационных агентств. Сегодня заседание Госсовета по правилам дорожного движения и по безопасности дорожного движения. И вот заявление, которое делает Владимир Путин, он ссылается на собственные поручения правительству, которые он давал еще в мае прошлого года. Дополнительные меры по снижению смертности в ДТП. Все сроки, говорит, он были нарушены, 13 законопроектов, один только в Государственной Думе, и теперь он требует, чтобы все эти законопроекты быстрее прошли через Государственную Думу под ответственность соответствующих министерств. И еще Путин говорит, что Центробанк и страховые компании должны принять какие-то действенные меры, чтобы предотвратить распространение фальшивых автомобильных страховок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Почти четверть граждан России верят в возможность массовых экономических протестов за полгода. Доля граждан, допускающих такие акции против падения уровня жизни или в защиту своих прав, доля увеличилась. Левада-центр проводил опрос с 19 по 24 февраля. До этого опрос был в октябре 2015 года. Социолог Левада-центра Степан Гончаров с нами на прямой связи. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот уже на уровне входа в тему, что называется, мы говорим, почти четверть граждан верят в возможность, и доля выросла. А поподробнее можно?
А, да, конечно. Но тут нужно иметь в виду, что эти показатели, они зачастую не очень хорошо работают вот в условиях такой неопределенности. То есть россияне не понимают, что происходит. И поэтому они с трудом могут прогнозировать какие-то вещи, в том числе какие-то выступления против падения уровня жизни или там с какими-то политическими требованиями. Мы видим, что в сравнении с октябрем выросло число тех, кто считает, что такие акции вполне возможны. Однако выросли, во-первых, там, ну, на 6%, то есть это не очень сильно. А во-вторых, это всегда связано с какой-то общей обеспокоенностью или уверенностью людей в завтрашнем дне, а не с тем, что вот россияне прогнозируют свое участие в этих акциях или думают, что их соседи выйдут. То есть это вот несколько иначе нужно так-то трактовать. И обычно вот эти показатели существенно растут, когда какие-то акции уже случаются. То есть вот перед какими-то событиями, когда ничего не происходит, и у нас в политической жизни страны, внутри страны мало что меняется, мало что происходит, исключая какие-то экономические события. И россияне, в общем-то, не видят никакого движения, они не очень активно, они не очень верят в то, что это будет происходить. Если вдруг начнут происходить какие-то акции, то, естественно, количество россиян, которые будут ожидать их и в своих городах, оно будет расти.
Скажите, Степан, ну вот обычно говорят о неком уровне протестных настроений. Можно ли на базе ваших исследований сказать, к примеру, что это низкий уровень, средний, высокий?
Ну, вот на данный момент все-таки я бы оценивал как довольно низкий уровень. Потому что, несмотря на то, что ухудшается экономическая ситуация, россияне по-прежнему предпочитают адаптироваться к каким-то изменениям, а не заявлять о своем несогласии активно, не выходить на улицы. Если мы не будем брать, опять же, какие-то группы людей, там, как дальнобойщики или ипотечники, которые были вынуждены, потому что были поставлены такие жесткие условия. Если говорить в целом о стране, то вот таких случаев, количество таких случаев растет, именно локальных протестов. Но вот говорить о том, что это вполне может перерасти в массовое явление, пока еще преждевременно.
Ну, однако есть тенденция. Да, и последний вопрос, а по поводу групп населения. Вот вы говорили, дальнобойщики, ипотечники. Вряд ли в ходе опроса таким образом выделили аудиторию. Но все-таки есть ли некие группы населения, от кого больше протестов стоит ждать?
Ну, естественно, стоит ожидать больше протестов от тех, кто пострадал в основном от этого кризиса, и это, наверное, в первую очередь это бюджетники, которые не имеют каких-то иных средств, источников дохода, кроме как заработной платы, а заработная плата индексируется незначительно, несоразмерно росту цен. И, в общем-то, эта группа, наверное, наиболее подвержена вот такому риску. Ну, или вот от них стоит ожидать каких-то выступлений. Но
понятно.
Это, в общем-то, было видно уже и на примере митинга врачей, например.
Спасибо. Степан Гончаров, социолог Левада-центра, был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Оппозиционеры Яшина просят привлечь к уголовной ответственности за доклад о ситуации в Чечне. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов попросил возбудить дело против зампреда Парнаса Ильи Яшина в связи с публикацией доклада о Кадырове. Я, сказал Каримов, обратился с официальным заявлением в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой привлечь Яшина к уголовной ответственности. Каримов считает, что в докладе есть признаки разжигания национальной и религиозной вражды, поскольку автор, и это дальше цитата, стремится внушить гражданам России, что Чечня угрожает безопасности России и может объявить ей джихад. В Союзе чеченской молодежи назвали жалобу на Яшина закономерной. Вот что говорит Рустам Топаев, председатель Союза чеченской молодежи.
То, что я видел, по крайней мере, в этом докладе, это абсолютно там необоснованное обвинение. Такие слухи, собранные с разных мест и из неподтвержденных источников. Поэтому я на самом деле расцениваю этот доклад как клевету. И совершенно как бы закономерно то, что пресс-секретарь главы республики подает это заявление. Я считаю, что либо человек должен доказать, а доказать он этого не сможет сделать, потому что это неправда. Соответственно, он должен понести наказание. Какое там оно должно быть, это уже, что называется, другое. Да, пусть суд решает, но в принципе, чтобы это было в качестве такого урока, что человек не может просто так какие-то голословные обвинения делать. Я считаю, что это совершенно правильно.
В рамках этого дела следователи также могут задать вопросы Рамзану Кадырову. На ваш взгляд, Рамзан Ахматович может на них ответить?
Я думаю, что Рамзан Ахматович сможет ответить на эти вопросы, на любые. Вы, наверное, помните, что этот сам доклад глава республики сам первый опубликовал у себя на странице, что еще раз подтверждает, что абсолютно никаких там фактов нет, за которые бы он мог переживать или чтобы он не смог прокомментировать. Поэтому вот в этом плане как раз позиция главы республики, она очень открытая. И любые вопросы, я совершенно уверен, он может ответить. Просто уверен, что мое личное мнение, что этот доклад настолько не содержит в себе ничего дельного, что даже комментировать его, это, соответственно, опускаться на уровень ниже.
Это председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Вот что говорит адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров.
Мне, как адвокату Илье Яшину, про обращение пресс-секретаря гражданина Кадырова известно тоже только из средств массовой информации, никаких обращений пока не поступало. Я полагаю, что господину Кадырову следовало бы лучше готовиться к собственной даче показаний. Рано или поздно, я абсолютно убежден, его вызовут на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова. Вопрос, произойдет это раньше или позже. Лучше бы он как к этому вопросу готовился. Но если его пресс-секретарь, причем, как я понимаю, от своего имени как гражданина, решил обратиться по поводу доклада Ильи Яшина угрозы национальной безопасности, посвященному многогранной деятельности гражданина Кадырова. Ну что ж, замечательно, это право любого гражданина Российской Федерации. Думаю, что СКР и Генпрокуратура могут дать какую-то оценку. Более того, возможно, какие-то эпизоды из деятельности господина Кадырова и его ближайшего окружения, не только те, которые мы связываем с необходимостью их допроса по делу об убийстве Бориса Немцова и по иным заслугам в ходе их деятельности, могут, может быть, тоже послужить каким-то интересным материалом для Генпрокуратуры и Следственного комитета. Будем разбираться. Очевидно, данное заявление, наверное, след полагать подано в рамках статьи 128 прим, клевета. Ну что ж, опять же, я так понимаю, что, наверное, Илья Яшин, готовя этот доклад, обладал каким-то определенным материалом, и если можно будет дать какую-то публичную оценку деятельности Кадырова и также его окружения, это тоже не лишено каких-то оснований. В общем, как бы будущее покажет.
Это Вадим Прохоров, адвокат Ильи Яшина, зампред партии «Парнас». Илья Яшин сам сказал, что готов отстаивать в суде достоверность данных, которые содержатся в его докладе о Кадырове. Таким образом, он ответил на это требование, возбудить против него дело. «Мы ждали, — говорит Яшин, — подобной реакции Кадырова. Он не первый раз пытается использовать правоохранительные органы как рычаг давления на оппонентов. Уголовное дело — это попытка заткнуть мне рот». Так и Яшин написал у себя в Фейсбуке. Андрей Епифанцев, политолог, эксперт по Кавказу. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот Кадыров не впервые, ну если считать поведение Каримова это тем же, чем руководит Кадыров, Кадыров не первый раз обращает особое внимание почему-то на доклад Яшина. Сначала он его первым опубликовал, теперь опять возвращает к этому докладу внимание аудитории. А зачем это нужно?
Ну да, сначала он его опубликовал, потом на самом деле Каримов выступил буквально на следующий день с опровержением, он со статьей, где он указал какие-то небольшие или относительно небольшие, так сказать, несоответствия, да, и сейчас по прошествии уже нескольких недель, когда все, слава богу, забыли про этот доклад, действительно Каримов опять возвращает наше внимание к нему. Мне кажется, на самом деле, речь здесь идет о том, что вот этот поступок подтверждает вот то заключение, что Кадыров целенаправленно придерживается этой линии, то, что вот он показывает Путину, что он против либералов, да, и он постоянно будирует общественное мнение какими-то новыми нападками, понимаете, новыми шагами, там, не знаю, бросанием торта в лицо Касьянову, еще чего-то, да, то есть таким образом он просто показывает Путину, что он против либералов, мои враги, это и твои враги и так далее, поэтому переназначь меня. Вот тогда это действительно ложится в канву, так сказать, логическую канву поступков. Но мне кажется, что в определенном смысле такой шаг Каримова выгоден даже и Яшину. Да? Я думаю, он все это просчитал в том плане, что Парнас идет на выборы, понимаете, сейчас, если будет возбуждено на фоне выборов уголовное дело, понимаете, это поможет Парнасу стать, и Яшину стать, так сказать, не просто какими-то кандидатами проигравшими, да, а стать узниками совести. Понимаете, это привлечет к ним больше внимания и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, это такая время доклада Яшина выбрано целенаправленно, на самом деле. Я краем уха, понимаете, слышал сейчас высказывание предыдущего выступающего у вас. Там речь может не только о статье клевета, понимаете. У нас для вот таких случаев существует целый букет статей. Речь может и о 282-я любимая статья. Каримов уже говорит, там, что он опорочивает весь чеченский народ, понимаете. А это 282-я статья. Вот. Речь может и о статье, так сказать, опорочивание официального лица во время исполнения им служебных обязанностей и так далее. Поэтому теоретически может быть несколько статей, говорить о судебной перспективе, прям реально судебной перспективе вот этого заявления, так сказать, Каримова, я бы не стал, потому что с учетом нашего вот управляемого правосудия, да, такой, как демократии управляемой, сейчас, наверное, все-таки невыгодно властям российским, да, опять же, так сказать, делать вот этот пас, передавать Яшину, да, делать ему publicity, делать из него узника совести. Поэтому, на мой взгляд, это вот сенсация одного дня, и завтра она уже сойдет на нет.
Спасибо, Андрей Епифанцев, политолог, эксперт по Кавказу, был с нами на прямой связи. Это программа «Поток». Мы говорим о главных событиях этого дня. На очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы вернемся.
«Поток». Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 марта, в студии Юрий Будкин. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей. В эти минуты в Ярославле продолжается заседание Госсовета по безопасности движения. И вот президент Путин уже выступил за ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения, прежде всего за встречную полосу и пешеходные переходы. И вот в МВД, например, заявили о поддержке инициативы привлекать к ответственности за нарушение правил на основе видеорегистрации. Еще президент обеспокоен практикой распространения фальшивых страховых полисов. И еще сегодня президент заговорил о том, что, может быть, правильно было бы сейчас говорить о том, чтобы штрафы за нарушение правил дорожного движения администрировали местные власти. Следим за лентами новостей и продолжаем программу «Поток». Сегодня в Женеве начинаются переговоры по урегулированию в Сирии. Эти переговоры должны главным образом проходить между властями Сирии и представителями оппозиции. Эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар с нами на связи. Таймур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот принципиальность этих переговоров, она в чем? Вот я сейчас прямо вижу уже, что, к примеру, сирийские курды говорят, что они видят возможность решения сирийского кризиса федерализации. Вот федерализация будет главным вопросом?
Нет, я думаю, будет главным вопросом обсуждения двух сторон, правительства Сирии и оппозиции. Это управление государством на переходный период, ну и, конечно, краеугольный камень, самое главное, это президент Сирии Асад. То есть вопрос федерализации, я думаю, он будет второстепенен. При том, что, я так понимаю, вы ссылаетесь на курдов-демократов с севера Сирии. Потому что, в общем-то, курды и так представлены среди оппозиции. Ну, посмотрим, чем кончится. Пока еще на сегодня нет информации из Женевы. Но, как мы знаем, вчера уже, так сказать, представители делегаций или там двух сторон обменялись парой крутых ударов на предмет того, что вряд ли мы договоримся.
Да, но Таймур...
По осаду. А это самый основной сейчас вопрос.
И все-таки я возвращаюсь к вопросу о федерализации, ведь не только представители сирийских курдов в Москве, а именно на них я ссылаюсь, но и, вот опять, курды видят федерализации Сирии путь выхода из кризиса, это сейчас Интерфакс. Но ведь и Лавров сказал сегодня, Россия поддержит федерализацию, если так решат жители страны. С нашей стороны звучит это слово. Нам это выгодно?
Я думаю, для нас это, конечно же, выгодно. Но мне кажется, то есть не только для нас, да и для курдов в первую очередь это выгодно. Но вот для Сирии я затрудняюсь сейчас ответить, вот прямо вот в этот момент, да, насколько это выгодно. Но мы должны принимать во внимание то, что, допустим, Турция, региональный сильный игрок, вряд ли когда-либо согласится на такое. Поэтому, мне кажется, это политическая игра сейчас происходит, такой обмен тоже крутыми ударами.
Но в рамках, хорошо, в рамках этой, пусть это игра.
Ну, между Россией и Турцией, я имею в виду.
Хорошо, но возвращаясь к большим политическим играм, так или иначе, в результате этих игр было объявлено в Сирии перемирие.
Да, по инициативе России и США, да.
Вот, а что теперь Россия и США могут сделать для развития этого процесса?
Я думаю, вот я могу просто констатировать, что уже делает Россия, и, в общем, с чем слабо справляется США. России удалось консолидировать очень много непримиримых, между прочим, между собой сил и группировок на месте, на земле, что и, в общем-то, они соблюдают перемирие, это очень важно. Я думаю, что если перемирие продлится, ну, дай бог, мы все на это надеемся, и все-таки мы придем или там, встанем на рельсы переходного правительства и выборов парламентских, то вот она заслуга России. Она очевидна, да я бы даже сказал, это политическая победа в первую очередь, нежели там военная победа именно России в этом раскладе ближневосточном.
Спасибо, Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку, был с нами на прямой связи. Сегодня в Женеве начинаются переговоры по урегулированию в Сирии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И снова в Ярославль. Там продолжается заседание Госсовета. Обсуждают, как повысить безопасность на российских дорогах. МВД предлагает перейти с 1 января 2017 года на полное оформление всех незначительных ДТП без участия сотрудников госавтоинспекции на основе Европротокола. Посмотрим, будет ли принято какое-то решение по этому поводу. И переходим к следующей теме программы «Поток». Евросоюз собирается пересматривать стратегию отношений с Россией. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Говорят, что взаимодействие в прежнем формате невозможно и надо договариваться о новых правилах. Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов с нами на связи. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, а что это может быть? То есть сейчас у них как бы business as usual, так, по-моему, это по-английски звучит. А что взамен?
Ну, вы знаете, я убежден, что любой процесс рано или поздно заканчивается. Это касается и вот того активного противостояния, фазы активного противостояния, которое проходило вот последний год-полтора-два между таким коллективным Западом и Россией, между Европейским Союзом и Россией. Сегодня очевидно, что, так сказать, этот период заканчивается, да, противоборствующие стороны, да, причем это, естественно, противоборство по инициативе Запада проходило, ну, по инициативе больше США, нежели Европы, но Европа, так сказать, в это активно включилась. Другой вопрос, что этот процесс подходит к концу, да, а в этом процессе стороны обменялись, что называется, любезностями. Значит, частично те, кто затевал этот процесс, определенные задачи решили, какие-то они решить не смогли. А стороны что-то потеряли в этом процессе, что-то приобрели. И сегодня в новых условиях, вот в этих уже итогах или приобретениях, да, необходимы новые договоренности, как мы дальше будем взаимодействовать и жить. И все прекрасно это понимают, никто не собирается, так сказать, переходить, что называется, черту. Я убежден, что мало того, что вот эта вот санкционная политика будет спущена на тормозах, но возникнут некий новый формат взаимодействия, новый формат договоренности, как мы будем взаимодействовать, вернее, как они будут взаимодействовать с нами, вот так говорю.
Ну вот смотрите, сейчас срочная новость приходит, что главы МИДов Евросоюза обсудили подготовку возможного визита Могерини в Москву. Это уже в рамках вот нового этого процесса?
Безусловно, безусловно. Все прекрасно понимают. И, кстати сказать, если говорить о потерях в этом процессе, в этом противостоянии, больше всех потеряла, безусловно, Европа. Я имею в виду Европейский Союз евробюрократов. Да. Европа, мало того, что понесла экономические потери в связи с уходом или потерей российских рынков для европейских производителей, европейских бизнесменов, а Европа еще и получила в результате вот этот миллионный поток беженцев из Ближнего Востока, из Северной Африки, с которым она до сих пор справиться не может, не знает, что с этим делать. То есть Европа потеряла дважды, а то и трижды, пойдя на таком поводу, так сказать, солидарности со своими старшими товарищами из-за океана, включившись в эту антироссийскую кампанию. Безусловно, это была серьезная ошибка. И я думаю, что последствия для европейских лидеров, европейских политиков, они еще будут наступать. Я имею в виду электоральные последствия, и эти ошибки будут оценены в ходе, так сказать, электоральных процедур в Европе.
Хорошо, тогда я совсем четко уже спрошу. В рамках вот этого вот этой инвентаризации, этого пересмотра, мозгового штурма и так далее, санкции могут пасть?
Да, конечно, вы поймите правильно, санкции – это же, так сказать, некий инструмент. С одной стороны, да, для достижения тех или иных целей, которые ставит перед собой сторона, которых объявляет. А с другой стороны, когда они длительно существуют и никаких изменений не происходит, да, это становится уже некими новыми условиями. Да, это как вот зимой идет снег, а летом иногда идет дождь, да, и для того, чтобы не намокнуть, вам нужно взять зонтик там или одеть галоши, и все, и не более того, понимаете, это становится некими новыми условиями, и вообще вот сама по себе модуляция, что вот объявят санкции, продлят санкции, снимут санкции или еще что-то санкции, она неверная и неточная. А санкции против нас, не работают, и, бессмысленны. Это сегодня признают все здравомыслящие люди и в Европе, да и в США в том числе.
Спасибо, Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Снова к лентам новостей. Я уже сказал, МВД России предлагает уже 1 января перейти на европротокол при оформлении ДТП для небольших аварий. Ну и вот еще оттуда же заседание Госсовета по повышению безопасности дорожного движения. Минтранс предложил вернуться к лицензированию пассажирских перевозок вплоть до школьных автобусов. Ну и еще в России хотят частным лицам запретить в рамках вот этой борьбы за безопасность регистрировать на свои имена грузовики и автобусы.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В России за год провели более 1 000 000 внеплановых проверок бизнеса. Это было в 2015 году. Всего было почти 2 миллиона, а вот внеплановых 1 320 000. Это данные Генеральной прокуратуры. Доля внеплановых проверок в общем количестве составляет таким образом 2/3. Минэкономразвитие насчитало при этом, правда, 824 000 плановых проверок и 1 180 000 внеплановых, то есть разница где-то в 100 000 примерно. Так вот, у министерства при этом нет данных о проверках, которые проводят еще и на муниципальном уровне. Чаще всего, по данным Минэкономразвития, проверки проводят представители МЧС, это почти 400 000 проверок в этом году, и Роспотребнадзор, у которого 266 000 проверок. Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП Сергей Елен с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вообще цифры выглядят, конечно, безумно. Миллионы, сотни тысяч проверок, причем внеплановых больше, чем плановых. А если сравнивать нашу страну с другими, ну если это вообще возможно, это много или мало?
Ну, вы знаете, здесь сравнивать тоже можно по-разному, с разными странами. Та же Европа недостаточно неоднородна в этих вопросах. Но в целом количество внеплановых проверок действительно слишком большое, потому что обсуждался законопроект, в рамках которого планировалось ограничить размер неплановых проверок в процентном соотношении, например, по предыдущему году. Но на самом деле не прошел в таком виде закон, и был введен мораторий на проверки малого бизнеса, но он распространяется лишь на плановые проверки. А на внеплановые, по сути дела, он не распространяется, по большому счету их может быть очень большое количество. В общем-то, мы и видим.
И все-таки, если можно сравнивать вот это количество внеплановых, внезапных проверок, это также вот и в других странах соотношение?
Вы знаете, вот если информации по количеству проверок, такой статистики нет. Но если мы сравниваем в целом систему, там вмешательство государства достаточно небольшое. С другой стороны, там высокая роль саморегулирования, в частности, в большинстве городов создаются так называемые попечительские советы, которые представляют интересы малого бизнеса, взаимодействие с государственными структурами, оказывают им, с одной стороны, поддержку, с другой стороны, выполняют где-то и контрольные функции, саморегулирование, по сути дела. И если мы говорим про проверки, то, как правило, проверок небольшое количество проводится. С другой стороны, большинство предпринимателей понимают, что если нарушения будут, то наказание неуклонимо. И вроде бы давления действительно нет, и предприниматель КИП достаточно спокойный, но в то же время вот эта неотвратимость наказания и низкий уровень коррупции, он обеспечивает исполнение норм закона со стороны предпринимателя.
Когда вы говорите про низкий уровень коррупции, на чем основываются такие оценки?
Оцениваются, на самом деле, я согласен с вами, что здесь могут быть цифры разные, но если мы даже посмотрим по той же Европе, попробуйте дать взятку полицейскому. Они получают достаточно хорошие зарплаты и очень боятся за свое место, и я думаю, что вряд ли получится дать взятку чиновнику или госконтролеру.
Понятно, спасибо. Сергей Елен, руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, был с нами на прямой связи. Теперь коммунист Николай Ареев, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Николай Васильевич, вы слышите меня?
Да, я слышу.
Скажите, как вы относитесь к этим цифрам? Это ведь что-то не очень нормальное, когда внеплановых проверок в два раза больше, чем плановых.
Ну, я к этому вопросу отношусь двояко. Дело в том, что у нас на сегодняшний день 7 миллионов предприятий или юридических лиц. Значит, хотя бы в два года один раз, если надо проверять, то это будет 3,5 миллиона предприятий, 3,5 миллиона проверок. Другое дело, сколько раз проверять и как проверять. Вот если в один и тот же магазин приходят каждый день, проверяют то санэпидстанцию, то полицию, то милицию, то еще кто-то, то это неправильно. А вот если хотя бы в два года один раз комплексную проверку сделать для одного предприятия, то я считаю, что это было бы нормально.
Но вот, подождите.
Вот этот рост.
Да, я понял.
Поэтому вот этот рост, допустим, 500 проверили, 5 тысяч, Ну, это каплю в море против 7 миллионов. И потом, я не знаю, а кого проверяли-то? Если одних и тех же 500 раз проверили, то это, наверное, неправильно.
А вот тогда и следующий вопрос. Вот вы сказали, а если в один магазин то одни, то другие, то третьи, то четвертые. А кто это будет учитывать?
Ну, вот это, в общем-то, в законе-то заложено. Сколько раз и по каким мотивам должны контролирующие органы приезжать и проверять. Оно заложено. Но это не всегда соблюдается, потому что там есть форс-мажорные обстоятельства, в которых, ну, допустим, полиция может и несколько раз прийти проверить, если есть подозрение на какое-то правонарушение по тем или иным причинам. Поэтому, ну, вообще-то говоря, надо возвращать нормы нравственности, а не регулировать все законами. Потому что бесполезно ставить какие-то ограничительные барьеры, если люди без совести и без стыда. И если туда контролирующие органы в магазин приходят не для того, чтобы проверить, а для того, чтобы взять взятку, ну, тогда мы, к сожалению, никаким законом ничего не пропишем. Всегда можно найти какие-то доводы для того, чтобы и проверку сделать, и наказать, и закрыть, и что угодно. Вот этот беспредел, его надо прежде всего решать с точки зрения ликвидации полной коррупции и ликвидации заинтересованности в этой коррупции. Но тогда продвинемся с чего-то. А снижением количества проверок, ну, к сожалению, это неэффективно.
Ну, Николай Васильевич, ведь когда ставишь завышенные требования, можешь ничего не добиться. Ведь с коррупцией побороться ни у кого не получилось пока в мире.
Ну, как не получилось? Получилось. У нас в Советском Союзе коррупции такой не было пока. Она тоже была в микроскопических каких-то по сравнению с сегодняшним.
Спасибо, это был Николай Арефьев. Он сказал, что микроскопической была коррупция в советское время. И в качестве примера, к чему надо стремиться, насколько я понимаю, господин Арефьев имел в виду именно то, что было у нас в советское время. Снова Ярославль, снова Госсовет по безопасности дорожного движения. Владимир Путин объявляет, что принято решение, денежные средства от штрафов теперь будут использоваться целевым образом на развитие дорожной инфраструктуры.
Говорит Москва.
Поток. С Байконура стартовала первая в истории миссия по поиску жизни на Марсе. Это ракета-носитель «Протон-М2» космических аппарата российско-европейской миссии «Экзомарс». Сегодня после полудня стартовала ракета с космодрома Байконур. Была прямая трансляция. Теперь, говорят, связка из разгонного блока и аппаратов успешно отделилась от третьей ступени ракеты. То есть космические аппараты уже на околоземной орбите. Теперь разгонный блок, теперь выход на траекторию к Марсу. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики» и академик Российской академии космонавтики. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, объясните, что это такое? Надо ли в этот момент чепчики бросать, когда все уже вроде как полетело в сторону Марса?
Нет, еще ничего не полетело в сторону Марса. Что вы? Значит, первое включение разгонного блока должно было произойти, и, судя по всему, произошло, минуты через две после отделения головной части от ракеты-носителя. Это первое включение. А дальше будет еще три включения разгонного блока. И вот когда в 23 часа 13 минут космический аппарат отделится от головного блока, это значит, что он от разгонного блока БРИС, то значит, что аппарат выведен на траекторию полета к Марсу. Вот тогда можно бросать чепчики.
Хорошо, а вот когда мы начнем бросать чепчики, то есть аппарат полетит в сторону Марса окончательно, как долго он будет туда лететь? Как будут искать жизнь на Марсе? Вот об этом поподробнее.
Лететь он будет туда примерно 9 месяцев. Состоит из двух частей. Первая орбитальная часть, вторая посадочная часть. Обе части делали Европейское космическое агентство. На орбитальной части наших два прибора, очень важных, которые уже наши, ну, модификации этих приборов ставили и на лунных аппаратах, и на марсианских аппаратах, и с их помощью обнаружили большие запасы воды на Марсе и на Луне. И вот такие аппараты, такой прибор, более точный, будет с орбиты Марса обнаруживать большие запасы воды, и что будет способствовать следующему этапу выбору места посадки для марсохода, который сможет бурить уже поверхность. Это очень важный эксперимент, благодаря нашему прибору будет сделан. И второй наш прибор – это исследование атмосферы Марса, обнаружение там метана. газа, который является признаком биологической активности. Вот эти два прибора будут на орбитальном отсеке стоять. И европейский спускаемый аппарат будет технически проверять способы посадки на Марс. То есть это технический аппарат.
Скажите, Игорь Адольфович, возвращаясь к истории всей этой, всего этого проекта, ведь если я правильно понимаю, мы там в последний момент попали в этот проект, потому что вообще-то он был европейско-американским. Американцы вышли, говорят, у нас нет денег. У нас что, больше, чем у американцев денег на космос?
Не совсем так. У нас же серийная ракета, и мы с помощью довольно цен ниже, чем европейский «Ариан», мы можем депинговать. То есть наша ракета, использование нашей ракеты «Протон» с разгонным бризом получается дешевле, чем на американских и на европейских ракетах. Это первое. А второе, вот эти два прибора, которые мы поставляем в рамках этой программы, являются совершенно уникальными. Аналогов ни в Штатах, ни в Европе нет. Наш Институт космических исследований занял как бы нишу, которую никто не занимает во всем мире. И благодаря этому мы несем такую информацию, которую ни одна страна не может дать друг другу. А она очень эффективная именно для перспектив поиска жизни.
Ну хорошо, то есть нашли мы жизнь, и что?
Нет. Не говорите гоп, пока не перепрыгнем. В 1975 году американцы тоже посадили два аппарата «Викинг» на поверхность Марса и исследование его на наличие жизни. В результате один прибор показал, что жизнь есть, другой, что нет, а третий не пойми, чего получилось. Пока жизнь не обнаружена, а дело в том, что мы не знаем, откуда произошла жизнь на Земле. И была ли жизнь на Марсе? И что случилось с Марсом, что вызвало гибель этой жизни? В какой форме эта жизнь была? Это очень интересно, потому что кроме Земли мы жизни нигде не встречали. И вот это очень полезно для перспективных научных исследований. А на науку любое государство старается выделить как можно больше средств. Это и престижно. И двигает технику за собой. То есть как бы является локомотивом прогресса техники каждого государства.
Спасибо, Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики» и академик Российской академии космонавтики, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за лентами новостей. И тут самые удивительные сообщения, уже не связанные с безопасностью на российских дорогах. Уволен глава национальной полиции Винницкой области, который сфотографировался с Николаем Валуевым. Сегодня в Киеве об этом сообщила пресс-служба национальной полиции. Ну и еще одно сообщение из Смоленской области. В эти минуты сообщают о том, что там притекли ввоз в Россию 8 тонн запрещенного белорусского сыра.